Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме.
Я Марго, и я живу в Лондоне.
Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю,
чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями.
Ну что, поехали? Почему мы с тобой вообще решили про деньги поговорить? Потому что у нас очень много вопросов, и буквально сегодня снова утром я открыла почту, и нам опять кто-то написал, вопрос про финансы, про то, как мы управляем своими финансами и вообще, что мы думаем о том, насколько важно быть финансово грамотными. И мне кажется, этот подкаст уже напрашивался сам собой.
Ну да, плюс это как бы, ну, чтобы там не говорили про деньги, потому что деньги — это не самое главное. Ну вот если не будет денег, то ты будешь мертвым. Поэтому как бы нужно все-таки это делать, знаешь, как бы, наверное, с позитивом. Не с тем подходом, что о, финансы, все сложно. Нужно себя образовывать в этой сфере.
Вот смотри, например, буквально вчера Катерина прислала вопрос, что вы думаете о пенсионных накоплениях, покупке ценных бумаг, сбережениях на черный день, кредитных карточках, разделе расходов с партнером, помощь родителям, расходы на себя любимых. В общем, да, деньги абсолютно точно занимают очень важную часть нашей жизни, как ни крути, хочешь, не хочешь, но...
Ну да, это энергия, то есть это такая, ну как бы одна из основных энергий, которые есть у нас, поэтому нужно уважительно относиться к этой энергии и направлять ее в верное русло. И часто просто, знаешь, встречаются вот такие мнения, что там, ой, вот деньги, там всегда их нет. Это, знаешь, какие-то вот такие вот негативные эмоции сопровождают вообще весь этот процесс. И, конечно, тогда сложнее эту энергию растить. То есть если ты там себя ненавидишь, как ты будешь расти и развиваться? Если ты там себя все время тоже бьешь, там, я там страшный или что-то, то как ты будешь чувствовать себя хорошо вообще? Никак. А также и с деньгами. Поэтому куда ударение вообще ставится, я не знаю.
Деньги, денег. Деньгами.
Но, деньгами.
Okay. Ну, знаешь, мне кажется, вот это негативное отношение идет во многом с детства, потому что, по крайней мере, я могу сейчас говорить за поколение детей постсоветского пространства. Мы выросли в виде наших родителей, у которых были сложности финансовые, у разной ситуации, конечно, у всех, да, но я просто знаю, например, я видела, как родители моих сверстников, им было тяжело зарабатывать в 90-е, да, после перестройки, и мы выросли с таким ощущением, что деньги достаются только через боль, и вообще деньги — это зло, потому что они приносят несчастье, потому что от них проблемы со здоровьем из-за того, что когда ты очень много работаешь, так или иначе, у тебя здоровье ухудшается, и вообще вот это вот какое-то зло, знаешь, все время финансовый кризис, зло, потом там какой-нибудь МММ развалился, опять зло, куча людей пострадала, потом криптовалюта появилась, это большое зло, потому что непонятно, хорошо это или плохо, ну то есть куда ни посмотри, деньги — это то, о чем люди до сих пор до конца, мне кажется, большинство людей не очень хорошо вообще понимают, да, как это работает.
Ну да.
Но есть, конечно, и те люди, которые более прокачаны в этих вопросах, которые деньги воспринимают просто как игру, в принципе, это и бизнесмены, и те люди, которые, например, акциями занимаются, и, ну, в общем, просто те, кто реально интересуется деньгами, как вот такой, не знаю, структуры, что ли, как это объяснить.
Ну да, но мне тоже кажется, что деньги — это, по сути, в любом случае, вот в наших реалиях, это в той или иной мере репрезентация твоей силы, да, вот относительно социума. То есть ты, ну, не можешь никуда деться от этого. И чем лучше ты работаешь, чем лучше у тебя голова работает, чем больше у тебя идей, тем больше у тебя будет вот денег. То есть это как оценки в школе. То есть, конечно, не очень я любила оценки в школе, но в любом случае они показывали, на каком уровне я нахожусь. Также, мне кажется, и с деньгами они определенно показывают, на каком уровне ты относительно своего этого... Ой, что со мной?
Ну да, но ты знаешь, при этом не всегда это показывает визуально, да, то есть есть много людей, которые имеют состояние денежное довольно-таки крупное, и при этом они выглядят абсолютно посредственно.
Ой,
и...
да, не, определенно.
То есть я сейчас хочу уточнить, да, что мы имеем в виду, что деньги — это не внешний показатель, а скорее, наверное, даже внутренний больше показатель.
Показатель твоего статуса, да, развития. То есть чем более ты развит, тем больше у тебя будет. Ну, то есть Хотя, конечно, может быть, у кого-то вообще нету ценности вот, финансовой. То есть, знаешь, все же зависит от того, какие у тебя вот highest values. Я не знаю, как это перевести так, чтобы она звучала.
Самые главные ценности. Я буду выступать переводчиком. В общем, мы будем искренне стараться говорить максимально по-русски, но не злитесь на нас, пожалуйста. Мы серьезно, мы стараемся, честно. Так, ну, Марго, я знаю, что ты очень активно начала интересоваться финансами пару лет назад, да? Или как это произошло, с чего это началось вообще? Расскажи свою историю.
Вот в прошлом году я прошла как раз, прошлым летом, буквально вот в этот же период, в июле где-то, я подписалась на одну программу, где в основном, то есть это было образование для инвестиций и разных вариантов того, как это делать, вот, и как это пришло, очень интересно ко мне, потому что, да, действительно, пару лет назад я начала думать о том, что это все, как бы, нужно взять это под свой контроль, потому что это тоже одна из тем твоей жизни, на которую ты можешь влиять, если ты знаешь как, вот, и я просто начала как-то так немножко читать, но как бы когда ты только начинаешь вот вставать на этот путь, вся информация кажется какой-то очень сложной, потому что абсолютно у меня никакого не было образования в этой сфере, ну, до личной финансы, это, ну, вообще абсолютно темный лес для меня был. Как-то, да, тоже в семье, ну, то есть нормально было, то есть, ну, как-то, знаешь, как вот стандартный вариант, когда вы просто работаете, живете и копите там, я не знаю, или там переживаете, ну, в общем, стандартно, ничего такого особенного. И да, потом я съездила в гости к другу одному своему, и он мне как раз рассказывал, он был на таком как бы сабатикале целый год, и я такая спрашиваю, как вообще ты это делаешь, то есть, чувак, что делает, он такой, инвестиции, в общем, ну, ему сколько, ему за 40 уже, поэтому понятное дело, что это у него не сейчас все, это все происходило много лет, но в любом случае даже идея того, что в 40 лет я смогу взять тоже какой-то сабатикал на год вообще без проблем, это приятно. И, в общем, я тогда начала еще больше искать информации, вернулась из поездки, и буквально через пару месяцев на меня просто упал коллега. То есть мне кто-то вообще говорил там, о, а ты знаешь, что там вот коллега один занимается финансами типа профессионально там, и я так, да, и в общем, и буквально в тот же вечер мы увиделись в офисе, и я такая говорю, чувак, я слышала вот о том, расскажи мне все, и он такой, с радостью, в общем, сразу он мне дал несколько книг, первая была сразу этот Тони Робинса «Money, Master the Game», она огромная, ее можно было реально укоротить. Она очень, ну, подходит для американских реалий, но все равно очень много из этого я подчеркнула для себя. Он сейчас, кстати, перевыпустил эту книгу, не помню, как она новая называется, в прошлом году выпустил. То есть это как бы ужатая версия вот той, поэтому, может быть, даже ее имеет смысл посмотреть. Что я бесконечно говорю, просто. И потом, то есть я прочитала книгу, и у меня были еще вопросы, и я, в общем, мы начали общаться с этим, с другом, просто с коллегой, и он мне посоветовал еще курс, вот, онлайн-курс, который он прошел, тоже, который ему очень сильно помог. Я просто думаю, ну все, записалась и пошла. И, в общем, да.
А что за курс?
Курс, ну, в основном там было вот именно инвестиции, форекс и также общая финансовая грамотность, да, и в основном курс построен как раз-таки вот по следам этого вот книги Тони Робинса и, ну, как с какими-то дополнительными задачками, примерами, и сам вот чувак, который создал этот курс, очень классный, он австралиец, и у него компания вот эта, которая вот занимается этими курсами, и также у него есть канал, то есть чувака зовут Льюис Мокер. Очень такой харизматичный, я обожаю его смотреть, он очень позитивный, очень классный вообще и очень умные вещи говорит относительно вот финансов, да и вообще в целом жизни. То есть именно вот от его канала я подчеркнула очень много всяких книг, вот тоже про The Law of Attraction, про вот этот вот курс, на который я поеду в сентябре, тоже вот этого чувака. В общем, очень много интересной информации. И просто поменяла мое мировоззрение полностью.
Мы сможем оставить ссылку на этот курс? Он ведь еще существует?
Да, конечно, он существует, да. То есть, ну, видишь, там в основном там фокус основной на Форекс идет. То есть я не знаю, насколько людям интересно Форекс, потому что я уверен, что есть множество других курсов про финансовую грамотность, которые именно про вот, ну, личные финансы, например, да. Вот, поэтому я не знаю, насколько вот, будет он подходящим.
Но,
всех.
И я думаю, еще нужно сказать, что все-таки это не очень легко разбираться, да? Ты уже начала говорить о том, что первые разы ты читала эти все книги, и было сложно понять. А как ты разжевывал, то есть что тебе помогло разбить это все на части и вообще потихоньку вникать?
Я все-таки до сих пор в процессе. То есть я начала просто... Сначала, конечно, я была overwhelmed и хотела просто все вот сразу начать делать, все сразу, но реально все это занимает время. И важно, мне кажется, вот прочитать всю эту информацию, чем раньше, тем лучше. И потом просто в любом случае нужно заниматься, ну вот копить нужно, в любом случае нужно копить. То есть это номер один пункт, который все вот эти ребята говорят, начинай откладывать... не просто на какие-то инвестиции, но также вот как подушка безопасности, вот эти ликвидные деньги, которые нигде не лежат, которые, если что вдруг происходит, ты их можешь всегда взять. То есть если там вдруг потерял работу, у тебя есть 3-6 месяцев безопасности. И то есть с этого нужно начинать. И, конечно, когда вот, ну, кажется, что это так долго займет столько времени, и это так и есть. Ну, может, даже пару лет займет накопить достаточно денег, чтобы вот была эта подушка. А потом также нужно вот, что я сразу стала делать. Просто у этого чувака, у Льюиса Мокера есть тоже вот правило, как нужно вообще менеджить свои финансы. Мне нравится вот одно видео у него, там он говорит, не называй это как бюджетом, потому что бюджет — это как лимиты, да, то есть это как будто бы у тебя вот не хватает чего-то, вот у тебя вот мало ресурсов, и вот это твои границы, и все, и ты не можешь выйти из своего бюджета. И это сразу дает такое вот какое-то ощущение дискомфорта, и тебе нужно как бы попасть в бюджет. Поэтому он называет это как финансовый менеджмент, потому что тогда это совсем другой... как бы посыл.
Восприятие, да.
Ну да, и знаешь, вот реально, вот как яхту назовешь, так она и поплывет. Вот это из той же серии немножко. И он предлагает вот 6 счетов сделать, то есть он говорит, что необходимое все, вот вся еда, жилье, там, одежда, это должно быть в 50% твоего дохода.
Так, сейчас я просто сделаю такое новую отдел в нашем подкасте, сейчас будем говорить конкретно, как распределять свой бюджет, да? Все, давай, 6 часов.
Это не то, как я, например, это делала. Я сейчас расскажу вообще процесс. То есть это то, что он говорит, и что я из этого сделала, вывела для себя тоже. Потому что для меня это в итоге оказалось не совсем реалистичным, потому что, живя на Западе, твое жилье стоит миллиард вообще. Вот. Поэтому...
Ну, да. Что Льюис предлагает? Давай, как разделять свой бюджет?
Первый счет, значит, необходимое, что еда, жилье, одежда – это 50% твоего дохода. Далее ты откладываешь 10% своего дохода для инвестиций, то есть инвестируешь куда-то, там ценные бумаги покупаешь, например. А потом long-term spendings, то есть какие-то интересные тоже 10%, что тебе хочется купить в будущем, не знаю, какой-то крутой отпуск, машину, там часы, что угодно, что вдохновляет, 10%. Потом на образование ты отмечаешь 10% тоже, то есть курсы, книги и так далее. На развлекуху 10%, то есть реально это счет, который вообще вот делай с ним что хочешь. Потому что мне нравится эта идея, вот как он говорит в своем видео в одном, если ты вот стараешься ограничивать себя очень сильно, то и не позволяешь себе, да, вот купить какую-то хрень, то тебе будет, ну, плохо, и в итоге ты в любом случае ее купишь, потому что ты сорвешься и будешь чувствовать плохо, а так у тебя есть 10% своего, вот, твоего дохода абсолютно на что угодно, вот, и ты не чувствуешь себя виноватым. Вот ты тратишь эти 10% как угодно, и у тебя все нормально, и нету чувства вины. Вот. И шестой счет – это как бы благотворительность или даже не обязательно стандартного варианта благотворительность, просто даже, вот, знаешь, купить там другу обед, знаешь, или заплатить за какого-то неизвестного человека в магазине, там, если они, может быть, не могут найти деньги. Или, ну, как бы вот как такого варианта, потому что вот просто такая вот бескорыстная помощь, и тоже он на это предлагает выделить 10%. То есть это то, что вот он предлагает. Как у меня в итоге, и когда я стала это, решила попробовать это сделать, завела себе 6 счетов на своем счету этом банковском, начала распределять и поняла, что жилье, ну, очень, ну, дорого, в общем, дорого. И в итоге сейчас что я делаю? Я стараюсь 10-20% от своего дохода просто копить. То есть это вообще вот pay yourself first, да, вот этот концепт. Заплати себе сразу первым. То есть когда тебе приходит зарплата, первым делом ты не платишь счета какие-то, а ты платишь себе вот эти вот деньги, и ты их никогда не трогаешь. И это вот как раз-таки и становится твоей вот этой подушкой безопасности. Потом... И все, вот все, что я делаю.
Нет, но потом ты платишь еще там за жилье.
Да, понятно. Но другие счета, все остальные, которые у меня были, они у меня все немножко исчезли со временем.
Но это хорошо, потому что ты просто для себя поняла, какой метод для тебя работает. И вообще я считаю, что в таких вот вопросах нужно, конечно, слушать мнение других людей, но нужно своей головой тоже думать и понимать, что именно для твоей ситуации релевантно. И, в принципе, это не только касается финансов, это вообще всей жизни касается. То есть что ты в жизни не делаешь, не полагайся на 100% на чужое мнение. Потому что у всех людей свое мнение есть. Ты же не можешь по шаблону жить, как другой человек.
Да, и да, и нет. Знаешь, вот я, и, то есть вот мой подход, да, вот сейчас это, я вот здесь я сейчас делаю так, да. Но я все равно, у меня есть эти знания, шаблон, который реально работает для тех людей, у которых есть прекрасные результаты, например, да. Поэтому я люблю читать Тони Робинса, у него очень, как бы, все эти интервью классные со всеми людьми, которые добились очень крутых результатов. Поэтому что-то они сделали правильно. И, то есть, сейчас я на том этапе, когда я вот нарабатываю свои скиллы, чтобы стать лучше на работе, потому что в любом случае, ну, это, как бы, твоя карьера принесет тебе деньги в основном, то есть то, что ты делаешь. И да, потом на следующий шаг я начну инвестировать там, да, или еще что-то. Может быть, я никогда не буду разбивать так сильно вот на long-term spendings, там, образование вот, и так далее. Я не буду, может быть, разделять это прямо вот вообще настолько, а может быть, буду, не знаю. Но определенно я скажу, что с меня такой стресс сняло вот это вот, как бы, откладывание денег, и вот, и все, и не думать о них. Вот и все.
Ты знаешь, я еще сейчас подумала о том, что Тони Робинс или Льюис Мокер, они там, Тони живет в Штатах, Льюис живет в Австралии. И важно еще понимать, что когда ты ищешь подобную информацию о том, как заниматься финансовым менеджментом, полезно слушать также и аналитиков, и экспертов из, в стране, в которой ты живешь. Например, я очень люблю слушать разные там подкасты или какие-то новости на шведском языке именно о том, что происходит на финансовом рынке в Швеции. Потому что если я там несколько лет собираюсь проводить здесь, то, конечно, мне нужно под местные реалии подстраиваться, как ни крути. Но при этом важно также понимать, что следить за мировым рынком тоже очень нужно и важно, потому что ты же, если ты, особенно если ты собираешься инвестировать во что-то, тебе надо быть в курсе дел, хотя бы иметь такую общую картину о том, что происходит в остальном мире тоже, не только ориентироваться на свою собственную страну. То есть здесь вообще это настолько глубокая тема, и когда ты хочешь, если ты хочешь не разбираться, мне кажется, нужно понимать, что это долгосрочный проект, и что если ты хочешь научиться заниматься финансами, то будь готов инвестировать в это несколько лет. И не спешить тоже, мне кажется, потому что такой объем информации просто невозможно переварить в короткий срок.
Абсолютно, потому что даже терминология новая, абсолютно, это абсолютно новая терминология. Когда я начала этот курс, я не понимала, ну, вообще ничего, и просто, знаешь, вот эти definitions читала, и потом оно как-то, знаешь, вот встроилось в мое понимание. Но это абсолютно новая сфера, это абсолютно новая такая, знаешь, как дополнительное образование, и все новое, и, конечно, занимает время. Я прям, конечно же, я очень такая всегда, хочу все сейчас, но сейчас я расслабилась, успокоилась, я знаю, то есть у меня есть понимание того, как это нужно делать, и я к этому иду, но это занимает много времени.
Но знаешь, что здесь, мне кажется, можно сравнить с тем, как мы в школе изучали какую-нибудь там химию или физику. Мы же тоже понятия не имели о том, какие там химические элементы существуют и как их сложить, чтобы у тебя появился какой-нибудь что-нибудь, да? И при этом нас это не пугало, потому что у нас, наверное, тоже у детей какой-то страх вот еще отсутствует на этом уровне возрастном. И мы просто понимали, окей, есть наука химия, у нас есть там, условно, 5 лет в школе с 8 или с 9 по 12 класс, чтобы ее выучить. Поехали, погнали. И точно так же с финансами, да, это наука, но у тебя есть время, чтобы просто разобраться в этом, и нужно спокойно по чуть-чуть. И ты же тоже, да, ты занималась, помимо этих курсов, ты же еще и, так сказать, домашнюю работу делала и постоянно консультировалась с своим вот этим финансовым ментором насчет того, что и как.
Ну да, да, определенно. То есть это просто нужно понять, лучше начать это все делать раньше. И все бесконечно говорят, о, как же хотелось бы, чтобы я знала это типа 10 лет назад, потому что это действительно настолько важно.
Ну, понимаешь, мне кажется, еще, опять же, фишка в том, что не все люди понимают, насколько это важно, потому что, опять-таки, нам с детства не привили эту важность. То есть даже возвращаясь к школе, нам в школе никогда не объясняли, почему важно уметь считать деньги. Почему важно реально понимать вот математику и как это влияет дальше на жизнь, когда ты знаешь, куда и как деньги уходят, и самое главное, как их приумножать и как увеличивать их количество. И почему важно иметь несколько источников дохода, и пассивного, и активного. И почему не всегда тропа, что ты должен очень много пахать, и только тогда у тебя будут деньги. Почему это не всегда на 100% верно? Ведь есть и масса способов зарабатывать деньги не только каторжным трудом, да? То есть, конечно, это опять-таки также зависит от того, где человек живет, в каких условиях он живет, и как, насколько вообще широко он смотрит на мир, и насколько он готов изменить свое стандартное мышление и стандартное представление о мире и немножко залезть за пределы общего такого мышления и искать какие-то новые пути для увеличения своих финансовых ресурсов. То есть здесь я вот хочу, наверное, еще, как сказать, ударение поставить именно на том, что мы с тобой сейчас, обсуждая этот вопрос, абсолютно никого не хотим заставить или там, как-то изменить свою точку зрения насчет финансов. Потому что в любом случае у каждого человека свое мнение, у каждого своя окружающая среда, и то, что мы сейчас с тобой здесь поговорили, не означает, что сейчас все должны идти и учиться на финансовых аналитиков вообще отнюдь, да, то есть, например, я бы тоже не хотела, чтобы эта тема занимала там максимальное количество процентов от моего свободного времени, да, просто я считаю важно подкинуть таких дровишек вообще в костер и просто вот ловите пищу для размышления, то есть после нашего подкаста просто подумайте, а что вы вообще считаете на эту тему? Как вы вообще относитесь сами к необходимости планировать бюджет, к инвестициям, к тому, чтобы получить, может быть, дополнительное какое-то образование или хотя бы просто начать интересоваться этой темой? То есть мы даем вам пищу для размышления, но не больше. И абсолютно оставляю право каждого человека на то, ну, на свое мнение тоже, потому что для кого-то то, что мы говорим сегодня, может быть абсолютным абсурдом, знаешь, но это ваше право, мы не настаиваем на том, что наше мнение единственно правильное. Просто важно об этом говорить, потому что некоторые люди воспринимают все сказанное кем-либо как единственно возможный сценарий, но это не так. Имейте свое мнение, это очень важно, свое мнение иметь и свое понимание реальности тоже иметь.
Абсолютно. Подпишусь под каждым словом. Uh-huh. Да. И хотела еще добавить тоже про вот ты отметила про как бы майндсет, да, отношение ко всему этому. Мне кажется, мы вот многие до сих пор находимся в этом таком mindset of scarcity. То есть это как, не знаю, как нищенская психология, что ли. Uh-huh. Когда ты думаешь, как бы сэкономить, как бы вот сохранить, как бы не потратить, как бы вот... И когда вот ты относишься таким образом к деньгам, то они будут вот сохраняться, но они не будут приходить легко, потому что ты их душишь. И мне вот нравится этот вот подход, когда ты воспринимаешь это как вот как бы потратить, как, на что ты хочешь потратить, что ты хочешь делать с этими деньгами, вместо того, чтобы как бы их придушить, сохранить и спрятать куда-нибудь в коробку. То есть это важно освободиться вот от такого вот отношения. И как ты говоришь тоже, да, вот с родителями, с этим, с поколением, совсем были другие времена, и, конечно, мы до сих пор как бы испытываем какие-то последствия нашего воспитания и окружения, в котором мы выросли. То есть с этим важно бороться, важно менять свой подход к деньгам. И мне еще нравится один концепт, который Льюис в своем видео тоже рассказывает, как такой «stretch yourself», он говорит. То есть да, ну, ты понимаешь четко, вот да, у меня есть такие вот финансы, я могу себе позволить это, но иногда стоит подумать, окей, я хочу что-то получше, мне хочу немножко дотянуться до следующего уровня, хочу почувствовать этот следующий уровень, да, как он будет ощущаться. И в своем видео он тоже делает такой пример, что вот они поехали там с его девушкой на какой-то в отпуск, в какой-то там классный отель, и он такой, можем ли мы себе позволить неделю в этой самой крутой комнате? Нет, но мы можем себе позволить один день там. И они сделали вот, пошли и забронировали эту комнату крутую на один день и понаслаждались вот этим вот новым уровнем, да, и как бы немножко дали себе почувствовать, потому что для того, чтобы этот law of attraction работал, нужно знать, как это ощущается, нужно готовить себя к тому, как это будет ощущаться дальше. Mm-hmm. Если ты не можешь это почувствовать сейчас, визуализировать это и представить себе это полноценно, то ну, ты туда не попадешь, как бы. И поэтому вот иногда нужно себя немножко растянуть финансово, купить себе что-то более классное или сделать что-то более классное, более дорогое. И таким образом, знаешь, запуская вот этот вот процесс свободы вот этого вот финансов, да. Я надеюсь, что я объясняюсь как-то адекватно.
Да, то есть ты имеешь в виду, что очень важно повышать свои стандарты и как-то расширить уровень нормы, потому что для многих людей максимальный уровень вот каких-то вот финансовых там как дозволенности, да, это съездить в отпуск куда-нибудь там на юг на 2 недели с детьми, да, то есть это предел мечтаний. Но мы сейчас говорим прям совсем берем очень простой пример, то есть, конечно, в современном мире уже, я надеюсь, ну, окей, в моем окружении это такого практически нет, но я знаю, что есть люди, для которых съездить летом в отпуск — это максимум, что они могут себе позволить финансово. Вот, но если как-то это изменить, переиграть и, допустим, вместо стандартного отпуска на юге выбрать 2 дня в каком-нибудь суперкрутом отеле в такой стране, в которой ты даже представить себе не мог, что ты туда полетишь, и посмотреть хотя бы 2 дня, пожить вот это вот как будто бы чужой жизнью и посмотреть, что а так тоже бывает. И ты поймешь, насколько в мире вообще много возможностей, которые ты сам для себя перекрываешь. Просто потому, что ты думаешь, что это для тебя невозможно финансово, потому что у тебя там маленький доход и все такое. Но однажды, почувствовав вот эту вот жизнь, прочувствовав и прожив ее даже на 1 или 2 дня, ты по-другому начнешь мыслить 100%. Ты начнешь искать новые пути, как зарабатывать больше. Ты сможешь понимать лучше, зачем тебе это важно, и зачем тебе это нужно. Потому что часто даже бывает, что люди зарабатывают немного, потому что они не понимают, а зачем им зарабатывать больше. То есть у них нету какой-то цели, и они не понимают, зачем жить лучше и качественнее, когда можно экономить, и в принципе и так все нормально. Но опять же, знаешь, Марго, я вот это говорю сейчас, и я понимаю, что, наверное, люди же тоже разные, и кому-то действительно не важно много зарабатывать, и для кого-то это действительно не цель. Но мы, наверное, сейчас не берем, да, в расчет этих людей, то есть мы больше ориентируемся как-то на свои личные ситуации и на ситуации друзей и людей, которые нас окружают, да, на наш контингент.
Дело даже не в том, что как бы хочешь ты много там работать, вернее, зарабатывать, много зарабатывать или мало зарабатывать. То есть это больше даже про энергию в целом. Потому что, опять-таки, к тому, что я говорила вначале, деньги — это энергия, и если у тебя все каналы прочищены, и ты настроен на позитив, то как бы будет легче вещи проходить, новые возможности будут легче появляться. И, ну, кто, как бы, как можно сказать, я не знаю, ну, я не знаю никого, кто бы не хотел иметь больше возможностей и больше, да, просто... как бы не знаю никого на самом деле.
Я сейчас еще хотела добавить к тому, что про менталитет и все такое. Когда я впервые прочитала какую-то книгу про финансы, я сейчас не могу найти ее название, это не «Богатый папа, бедный папа», а «Думай и богатей», вот, Наполеон Хилл, «Думай и богатей». Я впервые прочитала эту книгу, когда мне было года 22, наверное, и для меня это был просто взрыв мозга, у меня был шок, и я очень долго отрицала вообще все, что в этой книге написано, потому что я не понимала, ну как можно так относиться к деньгам, как можно настолько быть прокачанным в этой теме, и зачем это нужно, да я не хочу этого касаться, и вообще деньги, это для меня непонятно, и пусть это непонятным и будет, потому что я не хочу лезть в эту пучину бесконечных каких-то вот, не знаю, действий, решений. Для меня это было настолько все сложно, и потом, когда я уже вот года, наверное, через 3-4 снова эта книга попала мне в руки, я ее пересмотрела, и я просто подумала, как хорошо, что я дала себе вот это время немножко подумать, и хорошо, что эта книга попала мне тогда, и было бы круче, если бы еще раньше даже я смогла ее прочитать, потому что, чтобы перестроить свое мышление, нужно время. И сейчас для меня это уже не кажется все таким странным, но насколько у меня был мозг запрограммирован раньше на то, что я не хочу разбираться в деньгах вообще никак, и уйдите, и я пусть лучше кто-нибудь другой этим занимается. То есть я очень рада, что в этом плане я как-то смогла продвинуться вперед и переступить через свой страх и боязнь вот этим вопросом заниматься. Но это нормально, то есть, да, это я к тому, что это нормально, такое бывает, и со многими людьми такое бывает, и главное, чтобы у вас нашли силы все-таки чуть-чуть в этот вопрос углубиться и подумать, не просто отнекиваться и откреститься, да, от этого, а вернуться, подумать и чуть-чуть вот пытаться понять это все.
Видишь, тоже эта тема, почему она покрыта такими, знаешь, какими-то непонятными ощущениями, и многие люди, мне кажется, просто боятся ее, потому что она такая вся странная, и она преподносится, знаешь, в масс-медиа тоже, как, о, там stock markets и все такое, ничего не понятно, и там, знаешь, все эти кадры с биржи, там, да, где все там орут, машут бумажками, и ты такой думаешь, ой, это все сложно, это все не для меня, но это все как бы тоже делается, знаешь, ну, не просто так же, да, потому что чем меньше людей понимают, как это все работает, тем проще управлять этими людьми. Также к вопросу ипотеки. Если почему так много есть вообще вот всяких, знаешь, бонусов для молодых семей, там вот взять ипотеку дешевле, именно для молодых первых семей, которые въезжают в первый там свой дом или квартиру, потому что чем раньше ты как бы привязываешь, и чем раньше ты их привязываешь, тем больше ты уверен, что эти люди будут всегда работать. То есть они никогда, они будут знать, что я должен платить ипотеку, там, не знаю, 35 лет, и я не могу себе позволить, да, ничего, ну, как бы я должен пахать. То есть если ты привяжешь людей рано, то они будут пахать в вечность. И все, и так вот так этот мир устроен. А представляешь, если бы все были свободны от этого, были бы, делали бы, что хотели, как бы государство бы жили бы, ну, как бы вся эта система функционировала бы. То есть это хорошо для тех, кто как бы, да, наверху, они понимают, как это все работает, и они понимают, что нужно всех запугать.
Да, потому что когда у человека есть финансовая безграмотность, то он соглашается на все, потому что он даже не готов рассмотреть вариант, что можно как-то по-другому жить, что, может быть, не обязательно брать ипотеку, и, может быть, вообще не обязательно покупать квартиру, и то, что все в мире это делают, это вообще-то не означает абсолютно, что это единственный правильный вариант, да? То есть нужно всегда допускать еще и мысли о том, что, а может быть, это кому-то выгодно поработить весь мир, и, ну, для экономики это выгодно, понятно, и для для тех людей, которые очень хорошо прошарены во всех тех финансовых вопросах и вопросах недвижимости. У меня просто есть друзья, которые занимаются недвижимостью, причем в разных странах, и они мне рассказывали о том, как вся эта система устроена. И когда ты об этом узнаешь именно со стороны там маклеров, со стороны тех, кто квартиры покупает, продает и имеет их в своем распоряжении, ты понимаешь, насколько те люди, которые совсем не образованы в этой сфере, ну как их просто вводят вокруг пальца. И да, к сожалению, это выгодно, и, к сожалению, это будет продолжаться, так и есть, но просто все-таки хорошо иногда допустить такую мысль, что, может быть, то, что делают все вокруг, это не обязательно единственный правильный вариант.
Да, например, тоже вот с жильем со своим, потому что это, ну, такой стандартный вариант, с которым я, по идее, выросла, что нужно иметь свое. Но на самом деле нет, не обязательно. Потому что ты можешь, если хочешь, конечно. То есть можно что угодно, но не нужно, если не хочется. Потому что реально, то есть я вообще, есть ссылка на одно видео, которое нужно, я не могу его пересказать полноценно, там этот Льюис Мойкер, мой любимый, он все расписывает очень четко, то есть он показывает примеры, просчеты того, как бы, вот сколько там стоит снимать, сколько стоит купить с ипотекой, и также еще вариант, что можно купить с ипотекой, но сдавать, потому что тогда это как бизнес, и это другие налоги, в общем, это интересно. Когда я посмотрела это видео, у меня весь мир перевернулся просто. Я ходила неделю, наверное, в шоке просто.
Мы оставим обязательно внизу.
Да, обязательно. Это просто самое важное видео в мире. Потому что, да, у меня одну из фраз, которую он там говорит, это как бы спросите, вот кто сейчас только что купил там квартиру, почему они это сделали. И часто будет ответ такой, что ну потому что так как бы надо. И они начнут доказывать, что иметь свое – это хорошо, потому что там…
Детям нужно будет оставить наследство. Это вообще мой любимый довод просто.
И что как бы ценность этого дома или квартиры будет повышаться со временем и так далее. Но как бы люди… Ну, если ты действительно собираешься перепродавать это потом как бы, в хорошее время, тогда ладно, хорошо. Но в целом, да, это не все так радужно. В общем, я как бы highly recommend посмотреть это видео. Оно очень классное, и все должны его посмотреть.
Да, я просто добавлю, что, ребята, вот те, кто из нас сейчас слушает нас, и вы хотите покупать квартиру, то покупайте, потому что, наверное, это ваше там осознанное решение, и it's up to you, да, как говорится по-английски, это ваше дело. Опять же, мы высказываем наше личное мнение, и мы это делаем не для того, чтобы с кем-то спорить, это просто то, как мы считаем. Может быть, через 10 лет у нас изменится мнение, тоже такой вариант, как бы, возможен, да, по всему, что мы сейчас сказали, но здесь и сейчас, глядя на вообще общую такую ситуацию, тенденции в мире, ну, мы думаем так, и это наше право, точно так же, как и право любого другого человека думать, что покупать квартиру — это выгодно. Но я для себя просто, например, сейчас, ну, я не понимаю, как я могу жить в кредит 35 лет и платить 35 лет за свое жилье. Ну, почему это выгоднее для меня? Ну, то есть, окей, только для того, чтобы мне потом в старости было где умереть, чтобы я умерла в своей квартире, на которую я 35 лет копила. Ну, то есть, я стараюсь здесь немножко мыслить, знаешь, все-таки не такими штампованными какими-то вещами, или там, что мне надо обязательно что-то детям своим оставить, но я хочу жить эту жизнь в удовольствии и получать впечатление от интересного чего-то, а не получать только впечатление от того, как я всю жизнь пашу на оплату жилья, в котором я живу. И плюс еще у меня такая все время мысль, что ну как я могу жить в одной квартире 35 лет? Для меня это, ну, сейчас просто не представляется возможным. Я очень надеюсь, что такого не будет у меня, потому что вот здесь, кстати, тоже интересно, в Швеции вообще шведы всегда за покупку жилья, но здесь тоже своеобразная система в плане недвижимости в Швеции, и плюс надо учитывать, что Швеция — это консервативная страна вот именно в вопросах постоянного жилья, и здесь люди, которые покупают себе квартиры, они, как правило, через там 2-3 года съезжают, перепродают и покупают что-то другое. Ну да, то есть, может быть, ну, для кого-то это тоже вариант, но почему тогда просто не снимать? Ты же можешь точно так же каждые 3 года съезжать с одной съемной квартиры на другую. Зачем вкладываться именно в свое? Ну, то есть, конечно, здесь какая-то есть логика за всем этим, наверное, для вот этих всех людей. Но я пока что для себя логики в этом не вижу. И прежде всего, в том числе и потому, что я понимаю, насколько нестабильна вообще ситуация в мире и насколько я сама нестабильна в своих решениях о том, чтобы жить на одном месте 10 лет следующие. И я просто не могу себе позволить сейчас решить свою судьбу на следующие 10, 20, 30 лет, купив жилье в каком-либо городе. Для меня это нонсенс. То есть это означает, что я просто вешаю на себя какую-то цепь с якорем и заставляю себя работать на это жилье. Для меня это нереально.
Ну, либо ты можешь его сдавать. То есть что как на самом деле классно.
Да, но вот, кстати...
Это вот я бы, на самом деле, вот таким образом бы что-то купила, но мне страшно эта тема, то есть мне страшно, это тоже новая тема, которую нужно полностью понять, нужно в ней разобраться, как это все работает, как это вообще быть лендлордом, как это работает, потому что сейчас для меня это все темный лес, и поэтому мне страшно, и мне кажется, вот этот вот страх неизведанного обычно и является самым главным таким камнем преткновения к росту, да, полноценному, вот, просто страшно. Поэтому вот этот вот счет на образование, мне кажется, должен быть больше, чем 10%, а, например, 20%.
Ну, да, вот, кстати, и мне кажется, что многие люди пренебрегают инвестициями в свое развитие. И я считаю, что тоже об этом как-то мало разговаривают, но вообще-то платить деньги за свое образование, за качественное образование – это одно из самых крутых способов вообще, ну, вложить в себя, потому что это потом отлично окупается. Если ты знаешь точно, зачем тебе это нужно, конечно же. То есть если ты не просто так идешь куда-то учиться ради учебы, да. А если ты, как, например, вот как Марго взяла курс вот этот по финансам, который сейчас окупается просто, ну, отлично. И понятно, что это был задел на несколько лет вперед.
Пока не могу сказать, что прям отлично окупается, но определенно, ну, поменял мое мировоззрение, что number one просто самое важное, что можно сделать. Да.
Слушай, ну, очень интересный разговор и, конечно, очень, как сказать, спорный тоже. И это нормально, у всех свое мнение. Но я надеюсь, что мы дали какую-то такую небольшую пищу для размышлений. Как ты думаешь?
Я думаю, да. Плюс все должны посмотреть видео про жилье.
Ага, обязательно. Вот. Ну, давай на сегодня пока что закончим, потому что про это можно еще долго говорить, в принципе. Но это мы не хотим превращать наш подкаст в подкаст о финансах все-таки, поэтому пока что остановимся, наверное.
Давай. Вернемся к этому в следующий раз, когда там что-нибудь новенькое появится, интересное развитие событий.
Да, и, кстати, у меня тут, знаешь, какая была классная идея? Мы все время получаем вопросы по электронной почте, и это классно, ребята, спасибо, пишите нам на elina.margo@gmail.com, этот email также прописан у нас в описании подкаста, и если у вас есть желание попасть к нам в эфир, то вы можете присылать свои аудио-вопросы, вы можете просто взять свой телефон, и у вас там есть обязательно какой-нибудь рекордер или приложение для записи звука, записывайте свои вопросы длиной максимум 30 секунд, то есть 20-30 секунд, не больше. И присылайте нам на почту, и также в теме письма пишите обязательно аудио-вопрос, и в самом письме пропишите, пожалуйста, сам вопрос тоже текстом, чтобы мы потом просто быстрее могли найти его в почте, и тогда мы можем ваши вопросы ставить в нашем подкасте и отвечать на них, и у нас получится такой даже почти что диалог. Да,
мне кажется, очень классная идея. Будет интересно.
Вот, так что будем ждать ваши аудио-вопросы. И да, мы в Инстаграме, Марго Барсукова и Элина Дейли, можете за нами следить, и все, ждем от вас интересных каких-нибудь писем. Все, давай, пока, до связи, в следующий четверг созвонимся.
До связи!
Пока-пока!